Advaita Gadadhara Shiva Sanikura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashchatya Deshatarine. Я представлюсь для тех, кто меня не знает. Меня зовут Калин Дебри. Мы с мужем и двумя сыновьями живем в городе Набережные Челны. Я по образованию математик вообще-то, я не психолог, я просто домохозяйка, и мы с мужем живем вместе 23 года, это мой первый и единственный муж, это мой первый и единственный мужчина, и в сознании Кришны мы 9 лет, ну вот в ноябре будет 10 лет, и так получилось, что у нас в городе я решила вести обучение матаджи, мы раз в месяц собираемся, и я им пытаюсь объяснять, как практиковать сознание Кришны, находясь в женском теле. И когда вот появилась такая необходимость что-то обсуждать с женщинами на уровне региона, да, Иван Прабу сказал, что похоже больше никому, значит, вы и будете что-то им говорить. Поэтому я сразу прошу прощения за свой непрофессионализм. Как говорится, не стреляйте в пианиста, он играет как может. Поэтому, может быть, я что-то буду говорить непрофессионально, не как психолог, там еще не как-то. Я просто буду рассказывать, как я живу и каким образом у меня получается вот вместе с мужем жить таким образом, что вот мы счастливы оба. И вопросы давайте, у нас очень мало времени, на самом деле, час для женщин это практически ничто, да, чтобы поговорить. Поэтому вопросы можно просто потом обсуждать какие-то, подходи. А я просто попытаюсь вам в эти три дня, то есть мы будем собираться сегодня, завтра и в воскресенье будем собираться до просада, если у вас будет желание. Я буду просто делиться с вами, каким образом вот я вижу, как женщина должна практиковать сознание Кришны, находясь в женском теле. И когда женщины ко мне обращаются за помощью, обычно чаще всего они спрашивают, что делать. И понятно, что мне очень жалко женщин, особенно когда их обижают. Особенно, когда они очень сильно страдают. Но в самом этом вопросе уже заложена ошибка, потому что первый вопрос должен быть какой?
Кто я?
Кто я? Да. То есть, вот как сегодня нам на лекции объясняли, эго какое? И уже отсюда будет понятно, что я должна делать. И вот мы с вами, как преданные, должны прежде всего вернуться к прописным истинам. Я вот вам сейчас прочитаю утверждения какие-то, и вы просто мне скажете, вы об этом слышали когда-то или нет. Первое. Я душа, вечная духовная частичка Господа. И потому испытываю счастье только в связи с Богом. Кто-нибудь из вас это не слышал? Все слышали, да? Второе утверждение. Я слуга Бога, и потому испытываю счастье, только служа Богу. Что-то новое прозвучало? Все известно, да. И третье. В данный момент чистая, сознающая Бога душа, покрытая грубыми и тонкими оболочками, как скафандрами, взирает на мир через призму этих оболочек. И потому душа находится в плену иллюзии, и потому страдает. Это вы все это знаете, да? И вот, как ни странно, мы все с вами теоретически это изучаем практически на каждом классе Шримад Бхагаватам, на воскресной лекции по Бхагавадгите, мы читаем это в книге. Но когда приходит время решать семейные проблемы, мы эти три вещи, просто мы как будто бы их не знаем. Мы пытаемся использовать психологию, астрологию, аюрведу. Но мы почему-то напрочь отметаем вот это понимание, что я душа, я слуга Бога. И в данный момент я нахожусь в иллюзии. И следующий такой вопрос. Что является причиной наших страданий? Вот у нас бхакти-шастра закончили. Что является?
Как раз сложное представление о себе.
Да. Причина нашего страдания является ничто у нас денег нету, ничто у нас здоровья нету, ничто с мужем не повезло, или с детьми, или там работы нет, или там, я не знаю, масса причин может быть. Единственная причина нашего страдания, что мы забыли, какие у нас отношения с Кришной, забыли просто мы это, и отождествляем в данный момент себя с телом и умом. Мы считаем себя вот этим телом и этим умом. Это означает, что мирская психология не может помочь решить наши проблемы. Вот это вот, пожалуйста, поймите, когда преданные собираются и начинают обсуждать семейные проблемы, почему-то это превращается в психологию. Бывает такое. Психология не может помочь причин рождения, старости, болезни и смерти. Она не может эти проблемы решить. Она может как-то, знаете, как говорит наш Махарадж, одну проблему с одного плеча переложить на другое плечо. Но в корне проблему это не решает. И поэтому... Но психология, она тоже в какой-то степени нужна, потому что если представить себе, что сознание Кришны, преданное служение, это душ, который наша, которым мы моемся сейчас, чтобы наша душа стала чистая, то психология — это гель для души. И, в принципе, можно без геля помыться, можно и без геля. Ну, с гелем почище будем, да, мы? Но можем ли просто гелем мыться и стать чистыми, не используя душ? Невозможно. И точно так же психология, оторванная от философии сознания Кришны, она не может принести никакой пользы. Только если она как вспомогательное средство. Но душем является, вот эта очищающая сила является преданное служение Богу. Это мы должны понимать. И когда мы с вами начинаем страдать, это просто-напросто означает, что я забыл. Первое, что я забыл, что я душа. Второе, я забыл, что слуга. И третье,
что я в иллюзии.
Вот когда мы страдаем, это означает, что мы эти три вещи забыли.
Заходите.
И наш Гурудев говорит, что когда вот мать бьет ребенка, когда ребенок, как ни странно, он бросается на защиту к кому? К ниже бросается. Вот вы замечали, маленькие дети, мама их бьет, и он к маме же на шею лезет, потому что он понимает, что мама только его защитит. И вот, ну это глупо получается, она же его бьет, и он же к ней лезет защиту искать. И так же мы иногда поступаем. Нас материальная природа бьет, и мы к ней же и бросаемся за помощью, к материальной природе. Мы пытаемся материальным способом решить свои материальные проблемы. Мы поэтому уподобляемся вот этому ребенку, который пытается к матери на шее броситься, который его же и бьет. Кому побежали Бриджабати, когда на них обрушился свои воды Самвартака? Они к Кришне побежали, да? Они побежали к Кришне и сказали: «Кришна, помоги!» И когда он поднял холм, и они все за него подбежали, под этот холм, почему они не замечали, что за холмом Гавардхан происходит экологическая катастрофа? Почему они не замечали? Они даже не видели, что там вот такие столбы воды падали.
Они просто доверяют
Кришне. Они на него смотрели.
Они смотрели на Кришну, потому что. Поэтому они не замечали, что там что-то такое происходит. И вот эта история, она же тоже не зря описана в источнике вечного наслаждения. Она именно нам как подсказка, что когда с нами что-то происходит, мы должны понимать, что кроме Кришны в материальном мире никто и ничто не может нам дать прибежище. Ни деньги, ни красота, ни здоровье, ни даже любимый муж. Вспомните историю с Драупади, когда ее раздевали. Кто ее защитил? У нее 5 мужей было. Причем 5 таких мужей, о которых мы даже мечтать не можем. Смогли они ее защитить? Не смогли. И поэтому мы должны понимать, что наше главное прибежище – это Кришна. Понятно, что мы, находясь в женском теле, должны мужу соответствующие отношения иметь. Но мы должны понимать, что прибежищем является не муж, а Кришна. Вот это мы должны четко понимать. И давайте вспомним, какие потребности есть у души. 3 потребности. Знание, вечность и блаженство. Душа находится в данный момент вот в этом оболочке, в грубого и тонкого тела. Какими качествами обладают эти оболочки? Она временная, она не вечная. Что еще? Она не имеет знания. Еще что?
Материальное.
Счастья нету. Вот в этих оболочках счастья нету. Это означает, что душа, она хочет вечности, знаний и блаженства, но находится в оболочке, которая это ей дать не может. Это означает, что душа, находясь в материальном теле и отождествляя себя с этим делом, никогда не может стать счастливой. Потому что это вечный конфликт души, у которой есть 3 потребности, и она, поскольку отождествляет себя с тем, что это не может ей дать, она поэтому всегда страдает. И вот у слова «счастье» в санскрите есть 2 слова «счастье». Вот это по понимание счастья. Ананда и сукха. сукха переводится как су, это хороший, прекрасный, и кха это пространство, хорошее пространство. Сукха это хорошее пространство для нас, все очень хорошо для нас, внешне, внешне все хорошо, все для нас удобно, хорошо, это сукха. А ананда это счастье, которое человек испытывает независимо от того, что вокруг него происходит. И какой недостаток есть у сукха? Это монетка, у нее две стороны. С одной стороны сукха, а с другой стороны дукха. Плохая, плохое пространство. Это означает, что когда мы хотим счастья от внешних вещей, от сукха, нам обязательно в довесок дадут дукха. Но если мы хотим ананды, ананда идет чистая. Это вот вещь, независимая от внешних обстоятельств. И вот эта вот душа, она... Почему она ищет этих трех вещей? Счастье, знание, блаженство. Потому что у нее есть память, что у нее это было. И поэтому она все время, она этих вещей трех, у нее это было, и она помнит, у меня это было, я это хочу. Но по своей ошибке душа, она ищет этих вещей не там, где они есть. Она ищет их в мертвой материи. В отношениях даже ищет она. Но поскольку отношения материальные, допустим, нас окружают, если мы идем себе как тело, то отношения тоже как они, телесные будут. И они не могут ей дать счастье. И поэтому душа, она все время испытывает вот эти страдания. Она натыкается, опять несовершенство, опять несовершенство. И она опять, и она, но она копается там же, как та бабушка, которая ищет ключи под фонарем, хотя обронила там и где-то, да? Но ищет здесь, потому что здесь светло, и не может их найти. И вот эти вот поиски души, они все время ложные. Она все время думает, ну ладно, здесь не получится, вот здесь попробую, вот это пожую. Не получится, здесь пожую. И она все время ложно ожидает, что что-то в материальном мире она такое найдет, и попробовав это, она станет счастливой. Вот если мы с вами, до нас дойдет, что в материальном мире нету счастья, которое мы хотим по-настоящему, у нас, во-первых, снимутся многие ложные ожидания. Мы просто поймем, а в материальном мире нет ничего искать того, что действительно даст счастье душе. И вот когда эти ложные ожидания у нас наконец-то уйдут, мы поймем, что в материальном мире нет идеальных отношений, нету просто, потому что это материальный мир, он не идеальный. Идеальный мир какой?
Духовный.
Духовный. И тогда мы успокоимся и перестанем искать вот это вот счастье вот здесь вот. Вот сукху это перестанем искать. И вот это вот, когда мы избавимся от этих ложных ожиданий, тогда вот это чувство неудовлетворенности, оно наконец-то у нас уйдет. Мы должны понять, что мы гоняемся за миражом. В материальном мире нет идеальных отношений, но мы за ними постоянно гоняемся, и поэтому все время разочаровываемся. Первый вывод из того первого блока, который мы с вами как бы обсудили. Если возникает проблема, я что забыла?
Что я душа.
Я душа.
Что я
слуга.
Я
в иллюзии нахожусь, да. И поэтому, когда возникают проблемы, эти проблемы нужно решать в обществе преданных. Как они побежали под холм Говардхан. Прибежище нужно искать в преданном служении, а не в психологии, не в аюрведе, не в астрологии. И эти проблемы решаются только духовным способом. Вот один преданный, он сейчас в Майяпуре живет, может, вы его знаете, Баларамачария Прабу. Так получилось, что он женился, он уехал в Индию, и он приехал в Майяпур, работы нету. И ему старшие преданные сказали, просто погрузись в преданное служение, и Кришна тебе обязательно ответит. Что он сделал? Он утром встает, читает джапу, мангларати, 2 часа на русском языке шастры изучает, 2 часа на английском, потом обед, потом они с семьей идут в храм гуляют в майяпурском храме, приходят домой, еще 2 часа шастры на русском языке. И так 2 месяца, без остановки. Через 2 месяца появляется работа, которая ему нравится, и он счастлив, он строит дома для преданных. Кришна ему просто открыл то, чем заниматься. Это называется, он решил свои материальные проблемы духовным способом. Поэтому, если возникают проблемы, надо просто остановиться и сказать, стоп, какая у меня джапа? Сколько я вообще кругов читаю? Я вообще когда последний раз четки в руки брала? Как я эту джапу читаю? Когда последний раз я проповедовала кому-то про Кришну? Когда я последний раз что-то для преданных сделала? Вот когда мы себе такие вопросы начнем задавать, это означает, что мы духовным способом решаем свои проблемы. Хотя можно, конечно, включить лекции Торсунова. Можно. Ничего плохого в этом нет. Они очень нужные. Но они гель для души. Душам является преданное служение Кришне. 3 аспекта. Вайшнава сева, намаручи, дживадоя. Все знают, что это такое. Кто не знает? Намаручи – вкус к святому имени. Вайшнава сева что?
Служение.
Служение преданным. И дживадоя?
Служить живым существам.
Как мы им служим?
Проповедуем.
Проповедуем. Мы им проповедуем. Да, и поэтому вот первый мой такой совет, если что-то у вас случается, прежде всего обратитесь к духовной практике, пересмотрите, какая она у вас. И прежде всего, какая у вас джапа. Сегодня утром перечисляли оскорбление святого имени. Корнем всех оскорблений является что?
Невнимательность.
Невнимательность при повторении святого имени. Вот. И второй вывод, который можно сделать из того, что... Все мы души. Вот вы сейчас на меня все смотрите. Вот вы все души. Просто ваша душа смотрит на меня через инструмент, который называется глаза. И вы меня слышите через инструмент, который называется уши. Вот вы меня можете потрогать через инструмент, который называется кожа. Облизнуть даже можем друг друга, поцеловать через инструмент, который называется язык, понюхать друг друга можем. Но душа воспринимает. Воспринимающей частицей является душа. Но просто на нас, на всех, надеты скафандрики. И у всех свой скафандр. Скафандр грубый, материальное тело, и скафандр тонкий. Тонкое тело из чего состоит, кто помнит?
Чувства.
Во главе чувств что стоит? Ум, потом
разум
и ложное эго. Это такая субстанция, которая окрашивает всю информацию, которая к нам поступает. То есть, когда вот я смотрю, вот смотрите, я без очков смотрю, информация одна, искаженная. Для меня информация, которую я получаю, все вот размыто, никого даже лица, даже не могу вас не узнать. У меня такая информация. Вы по-другому всех видите. А есть еще дальтоники, да? Они синие сари от зеленого не отличат. Это что означает? Все пребывают в иллюзии. Все видят мир через инструмент какой-то. Но кроме вот этого грубого инструмента, существует тонкий инструмент, называется ум, разум и ложное эго. И мы взираем на этот мир через этот инструмент. Это означает, что когда вот что-то происходит со мной, у меня с кем-то конфликт, он на эту вещь смотрит по-другому. Это не означает, что он не прав. Это означает, что он через скафандр свой видит вот так вот, а я через свой скафандр вижу по-другому. Вот простой самый пример приведу, на днях случился. Утром проверяя звонки, аж в 5 утра звонок от преданной. Думаю, интересно, что такое случилось, что в 5 утра она мне звонит. Звоню, я говорю, что случилось? Она говорит, помогите, мне так тяжело, мне так плохо. Я когда была на воскресной программе, моя свекровь сходила в мечеть и дала имя ребенку. Я говорю, не понимаю, что случилось-то? Имя ребенку дала. Я говорю, что? Что дальше? Ну как же, я хотела сама, когда у нас деньги будут, позвать бабушек, имя дать. Я хотела за это праздник. Я говорю, проблема в чем, я не пойму. То есть для нее, я вообще проблему не увидела. Что такого, бабушка пошла и в мечеть отдала имя. Она же не зарезала ребенка, да, не замуж, не продала в рабство. Просто имя дала. Но для этой женщины, поскольку, когда мы стали разбирать, мы поняли, она хотела насладиться этим процессом. Как она собирает бабушек. И она дает, хотя ребенку уже почти скоро, там, уже много ему, надо, сразу надо было давать, еще 40 дней, когда не исполнилось. И бабушка, она так любит этого внучку, она, как это ребенок без имени, он же к Аллаху не причащенный, она же страдает, у нее свое видение на эту проблему, у этой преданной свое видение на эту проблему. Это означает, что конфликта нету на самом деле, просто один скафандр на эту проблему так посмотрел, а другой, и она говорит, как же, это же моя дочь, как она посмела мою дочь взять. Я говорю, вы так думаете, что ваша дочь? А она думает, это же ребенок моего сына. Это все. Это моя собственность. Это потому, что ребенок моего сына. А ты вообще просто невестка. И обе правы получается, да? И вот так, если многие конфликты рассмотреть, они возникают именно на почве того, что два человека смотрят на проблему, и оба пытаются друг друга убедить, что они не правы. Хотя оба правы. Если, допустим, я сейчас одену вот шапочку, да, вот тут она красная шапочка будет, а там синяя. Вот так повернусь, и эти будут говорить, что шапочка синяя, а эти красные. Но не будет же так, что кто-то не прав. Все правы. Вот на любую ситуацию можно так посмотреть. И поэтому, когда происходит конфликт какой-то, вот если вы в состоянии остановиться, да, ну, очень трудно женщине остановиться вообще в состоянии, когда такое происходит. Но если есть такая остановиться, просто подумать, а может он со своей стороны-то прав? Ведь он же смотрит со своей, он через призму своего жизненного опыта смотрит. У него свое ложное эго, свой ум, свой разум. И поэтому первое, что нужно сделать, это вообще вот сказать себе такую фразу. А может, я не права? Не в том, что я такое мнение имею, а что я навязываю свое мнение этому человеку. Надо остановиться и просто вот задний ход немножко дать и подумать. и попытаться, и вот эти конфликты нужно превращать. Это не значит, что мы сейчас будем молчать, друг другу ничего не говорить, потому что у тебя свое видение, у меня свое. Нет. Просто должен быть не конфликт, а, как говорит Садху с вами, прояснение. То есть проясняем. Вот ты как на это смотришь? А я вот так. Все здорово, харибол. Оказывается, ты индивидуальность, и я индивидуальность. Места для конфликта нету. Просто вы по-другому смотрите, я на это по-другому смотрю.
У каждого есть право на свое видение.
Имеет он личность, у него личное отношение с Кришной.
Да.
И как, вот, эта проблема, она вот... Смотрите, это принцип такой. Я позволяю ему иметь свою точку зрения. Теперь, если мы это приложим к детям, как, что это будет означать?
То же самое.
То же самое. В отношении мужа. То же самое. В отношении преданных. То есть это принцип. Мы с вами не будем говорить правила, как это делается. Принцип. Если принцип понятен, что он личность, у него параматма внутри такая же, как у меня, он имеет право вот такое представление об этом иметь. Я должна уважать это право. Ну и, конечно, не ожидать, что моего права будут уважать, да? Это получается, что... А иначе как бывает? Есть только два мнения. Правильное, мое и неправильное, да? Два только мнения существуют. На самом деле это ведь не так. Существует очень много разных мнений. И помните эту историю, когда завели слепых мудрецов в клетку со слоном, и один из них щупал хобот, один щупал уши, третий щупал хвостик. И каждый из них сказал разные вещи, что слон – это вот шланг такой, один сказал, другой сказал, это чапати такое холодное. А третий сказал, что это веревочка такая, плотненькая, такая еще крутящаяся веревочка. Все были правы. Вот иногда мы на наши проблемы вот так должны посмотреть, что мы зашли в клетку со слоном, и каждый только видит свою. Но если мы вот это вот снимем с себя, вот эту претензию к тому, что я прав, мы посмотрим, так здорово, вот на намахате особенно это проявляется. Мы на намахате, у нас такое правило, мы стараемся не говорить друг другу, это неправильно, это вообще вот как бы, ну, бывает, что прорывается у некоторых, что нет, это неправильно. Но на самом деле на махате должно именно так быть. А вы как думаете? А мы? И вот мы все говорим, как мы на это смотрим. И вот мы начинаем понимать, а они, оказывается, вот так на это смотрят, а они вот так вот. Понятно, что когда это отклонение от философии, там уже надо вмешаться. Но чаще всего просто, ну, она так видит. Вот, допустим, она говорит, вот я вижу, для чего мантру повторять надо. Она, допустим, хочет, а я, говорит, болеть не хочу. Ну и что? Разве это ее уровень? Это она так видит мантру. Она повторяет ее пока для того, чтобы не болеть. Вот это намахать очень хорошо проявляется. Если мы идем на намахат для того, чтобы доказать свою точку зрения, смысла в намахате нету, потому что я всегда буду неправа. Но если я иду на намахату, чтобы... Интересно, а что они думают про это? Вот они думают, они же личности. Так это интересно бывает на намахате, когда ты... Да.
Можно я спросить?
Да.
Вот смотрите, произошел конфликт, и вы уважаете свое мнение и уважаете мнение оппонента.
Да.
Вы договариваетесь.
О чем договариваться?
Ну, договариваетесь о видениях, да? Ты видишь так, а я вижу. Я вижу белое, а ты видишь черное, да? Хотя это вот доска с белой, с белой окантовкой. А дальше-то, вот, допустим, человек заблуждается, и он понимает, что, наверное, я заблуждаюсь. Наверное, тут белый тоже есть.
Это не то, что я заблуждаюсь, а что у меня свое видение, а у него свое.
Да.
И давайте два эти видения пытаться занять служение Кришне. Оба использовать. Надо оба использовать. И как он думает, и как он думает.
Ну, это же для того, вот этот диалог нужен для того, чтобы не ходить даже дальше тупо, что все только черное, черное, черное. Да. Ну ладно, он видит белое, но я-то вижу всегда черное. Может, это для того, чтобы как-то расширить свой кругозор и тоже начать видеть то, что видит этот человек?
Конечно, для, я и говорю, что есть истина, она с разных сторон разная. И вот он говорит свою точку зрения, чтобы я это тоже увидел, потому что я не вижу, я только свое вижу. И поэтому, когда ты понимаешь, мы говорим об одном и том же, только с этой стороны. Вот как мы сегодня с Параматой спорили, она говорит, гурукула важнее. Я говорю, нет, семейные отношения важнее. Обе правы. Она права вот с этой стороны, а я права с этой стороны. И вот здорово, у нас с ней разные точки зрения, но мы об одном печемся, мы печемся о благе детей. Но мы с разных сторон просто. Я теперь понимаю. Она считает, что гурукула очень важна. А я считаю, что в семье воспитание важнее. Все. Мы не жизнь, не ругаться из этого будем. Она, потому что она со своей точки зрения права. У нее свой опыт был жизненный. А у меня свой опыт жизненный. Поэтому вот это очень важно. Не конфликтовать на этой почве. Также и мужа это касается, и детей это касается. Потому что многие конфликты бывают из-за того, что мы навязываем ребенку свое мнение. Я прав и все. Я помню, мне в детстве мама говорила, потому что я мама. Я говорю, почему это? Потому что я мама, и все. И вот. А папа, он такой демократичный у нас был. Он начинал объяснять, там философию какую-то приводить. Следующее. И когда вот мы пытаемся прояснить, да, вот то, что я вам говорю, это не значит, что я это все делаю идеально, я такая прям все эти нет. Я вот точно так же, как и вы, пытаюсь это все делать. Когда мы проясняем отношения, да, ну, просто ничего страшного, друг с другом, очень важно спрашивать друг друга. То есть, а ты как это понимаешь? То есть, если мы только транслируем, что-то говорим, это означает, что мы просто свое, как вот бывает часто, когда мы общаемся, нам просто очень важно сказать, чтобы нас услышали. Но оказывается, не менее важно услышать, что человек говорит. И поэтому, когда вот мы в такую ситуацию попадаем, когда нужно прояснить, надо без претензии, очень важно без претензии спросить, а ты что про это думаешь? Вот это очень важно. Потому что если это сделать с вызовом или с претензией, человек вам не откроется. Это очень важно. А ты как на это? Ну, претензий быть не должно. Претензий, что ты меня обидел, ты не прав, я права. Вот этого быть не должно. Это в отношении с любыми людьми. Но это теория, которую нужно применять в практике. То есть вот мы сейчас получили, допустим, это знание к нам пришло, что вот так надо действовать. Когда мы будем пробовать применять это в жизнь, у нас это будет получаться все больше и больше, будет переходить в гьяну. Пока только это просто гьяна, что вот так надо поступать. Если вы будете пробовать это применять в жизни, у вас это будет превращаться в знание, в такое реализованное. И когда вот мы с человеком начинается у нас какой-то спор, неважно с кем, с преданным, с ребенком, очень важно не говорить фразы такие: «ты не прав» или «вы не правы». Вот просто представьте, вам эту фразу сказали: «ты не прав». Неприятно, да? Ты не прав. А как лучше сказать, как вы думаете?
Возможно, твое мнение тоже имеет какое-то...
Возможно, это опять.
Это тоже сомнение.
Возможно, это может, ну не знаю, возможно.
Ваше так. Мнение, ваше мнение.
Да, а я думаю...
Вот,
вот когда мы говорим, вы и там правы или не правы, это уже оценка, без оценки, просто... Я думаю, что вот так. Вот мне вот Кришначандра Прабху, вот из Самары, вот он и в этом отношении идеально. Вот так идет лекция, и там с места у нас сжимаются такие активные все челнок, и начинает какая-то там ерунда с места идти. Ну бывает, мы же женщины. И он так, он никогда не говорит: нет, Матаджи, это неправильно. Никогда не скажет. Он так. И потом, я думаю, и начинает говорить, и все понимают, что она неправильно сказала. Но ей не обидно, потому что он это слово не сказал, оценку не поставил. И у всех есть свобода выбора. Принять то, что он сказал, и принять то, что она сказала. Вот это у него на высший пилотаж. Он всегда, он поэтому умеет идеально проводить собрания. Никто не ругается, когда собрание. Он в Казанском храме учил совет общины проводить, чтобы вот так вот не ругаться. То есть вот надо останавливать и просто высказывать свою точку зрения. Безоценочно. То есть,
а как останавливать?
Останавливаться.
Вы говорите, надо останавливать и говорить...
Не останавливать, останавливаться самой.
А, ага.
Самой останавливаться, напирать, остановиться, прояснить, что он думает. Иногда же, знаете, у нас же Татарстан, многие же еще некоторые слова неправильно понимают, русские слова неправильно понимают. Это тоже так же бывает, что мы, оказывается, говорим об одном и том же, но она это слово по-другому понимает, что она татарка. Или я татарка, к примеру. Или, допустим, она это слово в школе по-другому поняла, она вообще этот смысл другой в это вкладывает. Просто, а ты ж... И вот он, Кришначандра, вот он тоже делает. Давайте проясним, что мы называем вот этим словом. Если человек говорит, он говорит: а я вообще вот это не имел в виду под этим словом. Даже эти вещи можно прояснить. Что ты, когда вот это говоришь, ты что подразумеваешь под этим словом? Как вот сегодня вот Вацлава Прабху тоже этот метод же применял, когда я сказала там слово незащищенность. Говорит: а что вы подразумеваете под незащищенность? Вот так мы тоже мы. Но теперь должно быть без вызова. Нет, а ты как? Нет, без вызова. Нет, а вот просто должно быть с желанием понять, что вообще человек, он думает про
что
это.
Что ты имеешь в виду, да?
Он интересует нас как личность. Вот что здесь заложено. Он интересует, он интересен нам как личность, потому что раз он в моей жизни появился, как наш Махарадж говорит, что нет ничего важнее в этом мире, чем та личность, которая сейчас перед тобой находится. Раз он перед тобой появился, значит, это самая важная личность в данный момент. И самое важное дело, которое ты с ним решил. Вот сейчас, вот, не потом, не до. Это очень важно. Вот по поводу скафандра, понятно, да? Это вот, казалось бы, такая элементарная вещь, но почему-то мы теоретически знаем, что я тело покрытое толпой. Но когда касается дела, мы не применяем это. Мы забываем, что мы в иллюзии находимся. Вот. Следующее утверждение нашей философии. Настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Как закон этот называется?
Причина следствия.
Как? Закон кармы. Вот кто его никогда не слышал, закон кармы? таких нету в сознании Кришны. Сейчас даже закон кармы и непреданные все знают. И почему-то, зная этот закон, мы не принимаем то, что происходит в нашей жизни. Как это выражается, вот, что мы не принимаем? Обижаемся, еще что?
Жалуемся,
злимся, еще что?
Чтобы такого сделать, чтобы это перестало.
То есть мы сопротивляемся этому, какие-то меры предпринимаем, что это все переделать, как нам нравится, да, еще что?
Мстим,
да.
Плачем.
А в семейной жизни что обычно происходит?
Разводится,
и все. Да. Это означает одно из двух. Либо мы не знаем закон кармы, или мы его понимаем неправильно. Одно из двух.
Как нам выгодно.
Приятнее, да.
Да.
А? Как нам выгодно, понимаем.
Да. Как закон, что вышло, как вернуло, туда и вышло. И вот человека, когда до него доходит, что такое закон кармы, он начинает понимать слова Кришны из Бхагавадгиты. Кришна говорит: у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. И никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя. Вот когда до человека доходит, что такое закон кармы, он начинает понимать, что такое не наслаждайся плодами, и что результаты твоих действий зависят от нас. Обычно как закон кармы изображают? Вот какое-то действие. У нас на воскресной программе я это читала. Это лекция. Действие. И за него мы что получаем? Реакцию, да? Вот давайте напишем так. Вот, допустим, мы когда-то были не очень хорошими живыми существами и какую-то бяку сделали. И за эту бяку что мы получим?
Реакцию.
Что это будет реакция? Страдание или наслаждение?
Страдание.
То есть закон кармы. Настоящее есть следствие прошлого. Пока только эту часть рассмотрим. Настоящее есть следствие прошлого. Так уж получилось, что за это время мы, за эти жизни, это вот действие могло быть совершено вообще там в каменный век, неизвестно когда, да. И мы стали преданными в этой жизни, и мы стали, мы поняли, да, мы женщины, мы должны себя вести как женщины, мы должны мужа слушаться, вот мы все это делаем, все очень хорошо. Вот это действие у нас правильное, приправильное, и за него мы обязательно что должны получить? Хорошую реакцию. Причем, потом мы дальше рассмотрим, что может реакции вообще не быть. Девочки, не спать. Кто засыпает, вставайте. Вот смотрите, вот это действие хорошее, вот это действие, вот так напишем, плохое, это хорошее. Здесь вот у нас страдание, здесь наслаждение. И вот сейчас мы совершили хорошее действие, мы стали преданными, все правильно себя ведем. Но по закону кармы к нам пришла вот эта вот реакция, просто по закону кармы. Ну, думаю, как же так? Я снова всего изучила, все делаю, как он сказал, никакого результата вообще нету. Есть результат, только он не сейчас будет, а потом по закону кармы. И поэтому иногда хорошие люди страдают, а вот если здесь что-то еще было, а плохие наслаждаются. И вот когда к нам приходит R1, у нас теперь уже так все говорят, R1, R2, R3, да. Когда приходит вот страдание, мы должны вот эту фразу понимать, что никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя. В том смысле, не то, что вообще делать ничего не надо, а в том смысле, что ты совершаешь действия, но результат придет не от твоего действия, сейчас это зависит, а зависит только от того, что ты раньше делала. Но там дальше продолжение этого стиха есть. Продолжай исполнять свои обязанности. Из чувства долга. Это что означает? Все равно буду делать вот это, чтобы потом все-таки у меня все нормально было.
Кришна может и нормально не дать.
Если мы все делаем правильно, будет нормально. Просто будет, как вот он сказал, в этой жизни практикуем, ничего не получается. В другом рождении хорошей семьи рождаемся и нормально практиковать можем. Это как раз вот есть что. Если мы исполняем свой долг, но самое интересное, что если мы исполняем вот этот долг не ради того, чтобы R2 получить, а просто потому, что этого хотят Гуру и Кришну, вообще ничего не будет, кармы не будет, и мы больше не родимся. То есть вот это мы должны делать, свой долг исполнять. Не чтобы у нас сейчас муж к нам хорошо стал относиться, или родственники хорошо относиться, или дети у нас стали идеальными. Просто потому, что Кришна хочет и Гуру хочет, чтобы мы вели себя как преданные. Если мы совершаем действия для Гуру и Кришны, не имея никакой корысти, кармы нету. А карма? Кармы нету. Если кармы нету, это означает, что следующего тела тоже нету. Вот.
Может, просто Кришна сжечь вот эти все семена и перед будущим грехом?
Может, это мы сейчас будем обсуждать. И вот могу такой пример привести, когда человек, он получает то, что он на самом деле даже и своим действием не заслужил. Вот, допустим, я на лекции тоже такой пример приводила, квадрат Малевича, черный квадрат Малевича. Такой художник был, он просто нарисовал черный квадрат, краской раскрасил и стал знаменитостью. Эта картина, черный квадратик, раскрашенный краской, она стоит бешеные деньги, и практически все знают, что такое черный квадрат Малевича. Это как получается, что ну, вот если бы я нарисовала или вы, этого бы не было. Это означает, что в прошлой жизни он совершал какие-то действия, благодаря которым он заслужил, чтобы прославиться на весь мир. Вот он заслужил. Теперь ему надо хоть что-нибудь сделать, хоть что-нибудь нарисовать. Он должен получить эти плоды, прославиться на весь мир. Он просто берет квадратик, раскрашивает краской и выставляет. И он становится знаменитостью. Не потому что квадрат шикарный, да? Просто потому что плоды пришли. От него это вообще никак не зависит. Еще пример, который вот для меня недавно дошел, я потому что раньше я думала, ну как это вот, я же стараюсь, кушать варю, у меня вкусно получается, значит, я заслуга того, что у меня вкусно. И когда я начала вот это подробно читать, я поняла, вот я когда-то заслужила, чтобы у меня получалась вкусная еда, так уж получилось, вкусная еда. И когда я готовлю, вот сейчас я совершаю какое-то действие, преданные, ну не только преданные, люди кушают, поскольку я заслужила, чтобы еда моя считалась вкусной, Хришикеша, он господин всех чувств, он просто всем людям говорит, вам должно казаться, что это вкусно. Так мы же все в иллюзии находимся. И поскольку я заслужила то, чтобы как будто бы моя еда вкусная, просто все думают, как будто я вкусно готовлю. На самом деле это просто пришел плод, он вообще на самом деле не зависит, как это. Потому что по сравнению с Шашимати Радхарани я готовлю очень плохо, да? Но вот плод такой пришел. И вот очень часто в нашей жизни, и поэтому говорят, не гордись. Просто мы когда-то там посеяли зернышко, но взрастил результат Кришна. Он же гарантировал, обеспечил, что пришло это ко мне. Мои заслуги вообще никакой здесь нету. И вот Диванатха Хари у нас когда был в Чанах, он такой хороший очень пример привел, когда один человек, он у астролога узнал, что он будет богатый в течение года. И он сказал, тогда вообще ничего делать не буду, будет богатый. И прошел год, он не разбогател, и к астрологу пришел претензия. Как так? Вы мне обещали, что я буду богатый. Почему я не разбогател? Он говорит, результат должен был прийти. Но надо было хоть какое-нибудь действие тебе совершить. Хотя бы дохлых крыс купить и продавать. И ты бы разбогател. И поэтому в этом стихе говорится, все равно продолжай исполнять обязанности. То есть мы все равно должны что-то делать, чтобы хоть какие-то плоды-то нам пришли. Если мы ничего делать не будем, вообще ничего не придет. Понятно, да, это? Вот. Теперь, значит, говорим о том, что Прималата сказала. Как же нам вообще вот эти все вот последствия вообще все сжечь? В Падмапуране написано. Те, кто занимается преданным служением Верховной Личности Бога, постепенно избавляются от всех последствий совершенных ими грехов, уже созревших, только накопленных, а также дремлющих в форме семени. Таким образом, преданное служение обладает огромной очистительной силой, за что его называют по ветрам утамам чистейшим. И мы вот это читаем, преданное служение, мы очень вдохновляемся. Сейчас мы будем заниматься преданным служением, вся карма сгорит, все будет хорошо. И потом вдруг мы так вот неприятно удивляемся и даже возмущаемся. Я же преданный, почему я страдаю? Есть, был какой-нибудь вопрос? Почему у меня денег нету? Да, Прималата? Я же преданный, я же все для Кришны. И он же обещал, вот в Падмапуране написано, я постепенно избавляю от рабства кармы. Ну, наверное, потому что Кришна обманщик, да, известный. Поэтому, наверное, обманул,
нет?
Нет. Он правду сказал, он никого не обманул. И Кришна, он действительно освобождает нас от рабства кармы. Вот другой вопрос. Мы сами-то хотим от нее избавляться. Мы от какой кармы хотим избавляться?
От плохой.
Мы согласны сегодня сейчас освободиться. Но Сукха и Дукха идут вместе. Они на монетке, на это монетка с двух сторон. Мы не можем только отказаться от. Она на одной монетке. Мы не можем монетку распилить. Она идет с двух сторон. И поэтому боимся отказаться от хорошей, Заодно пусть и плохая останется. Мы сами, как тот Аштавакра Муни, держимся за эту карму и говорим: «Отпусти меня! Отпусти меня!» Да. И Шрила Прабхупада в книге «Кришна» пишет: «Господь всегда стремится вернуть живое существо в духовный мир. Но живое существо, наделенное некоторой долей независимости, упрямо отворачивается от духовного света». То есть на самом деле мы сами еще упираем. Девочки, не спать, не спать. Я понимаю, что вас вкусно накормили. Просто давайте посмотрим, что происходит с нашей кармой, когда мы занимаемся преданным служением. Вот с точки зрения вообще ведической философии нету ни хорошей, ни плохой кармы. Она вся плохая. Почему? Она заставляет снова рождаться, получать материальное тело. Поэтому любая карма считается плохой. И тоже недавно в книге Кришна прочитала такую фразу Шрила Прабхупады: «Пока мы находимся в материальном мире, нам не избежать страданий. Но преданный Господа не обращает на них внимания, поскольку знает, что это последствия, слушайте, его благочестивых или греховных дел». Смотрите, страдания – это последствия его благочестивых или греховных дел. То есть, чем бы мы ни занимались, результат один – страдания.
Потому что все иллюзия.
Потому что если нам кажется, что это хорошая карма. Вот наш Махарадж рассказывал, пришла в храм мисс Индия. И она очень красивая. И преданный, который проповедовал, он говорит: «А вот вы как бы понимаете, что красота, она может и не сделать человека счастливым?» Она говорит: «Я знаю, что красота может быть проклятием. Для кого-то кажется красивая, значит очень счастливая». Или вот на днях муж в Альметьевск по делам ездил, он говорит: «Ты знаешь, оказывается, все альметьевские магнаты больны раком, потому что когда они деньги зарабатывали, ну, вот началось, когда все в Альметьевске это, никакой радиации никто не проверял. Они все больны раком, у них куча денег, но у них у всех рака. И все такое, все прочие болезни. То есть деньги у них появились, но стали они от этого счастливыми. Вот такова природа материального мира. Чем бы мы ни занимались, результат один – страдание. И наша карма, поскольку все-таки Кришна не обманщик, он говорит, что постепенно избавляю. Вот он постепенно избавляет ровно настолько, насколько чистый наш мотив. Знаете, что такое мотив, да? Что такое мотив своими словами? Как другими словами сказать? Для чего я это делаю? Что я хочу, знаете, в результате? И Бхагавад-гите Кришна говорит: «Ядхамам пропаденты, там статхайва баджам яхам», да? Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Вот насколько мотив чистый, настолько он нашу карму и убирает. Чем чище наш мотив, тем быстрее сгорает наша карма. И все-таки, поскольку мы с вами пока еще не достойны вернуться в духовный мир, мы только кандидаты в духовный мир вернуться, мы должны измениться. И вот чтобы мы изменились, он нам оставляет минимум последствий, которые помогут нам измениться. Но это последствия нашей кармы. И мне понравился шикарный такой пример Шриджишну Прабу с коробочкой. Он сказал, что когда преданный становится преданным, он все карму складывает в коробочку, преданного, кармы нет у преданного больше, все, он забрал себе. Но чтобы он поменялся, он ему из этой же коробочки ему выдает по чуть-чуть, по нему. Вот сколько он потянет. Вот так вот это еще поменяй, вот от этого избавься. И самое интересное, сказал в конце, что если преданный уходит, он так берет и вдогонку его кидает. Коробочку, коробочку забыл. То есть вот эти, что с нами происходит, вот он все может, он все это может поменять. R1, R2 может поменять. Это вот карма, уже его карма. Он вот, если мы предались Кришне, он уже из этой кармы нам сам выдает. Просто он знает, от каких привязанностей нас надо избавить. Что мы должны себе поменять? И поэтому он нам это выдает. А поскольку это дает Кришна, это что называется? Милость.
Милость.
Поэтому плохо – милость. Хорошо – милость. Денег много – милость. Мало – еще лучше. Да? Еще больше милости. Да. И как вот в Шримад-Бхагаватам тоже во второй песне, там тоже есть один стих, такой замечательный комментарий. К сожалению, я не записала номер стиха. И там Шрила Прабхупада пишет, что человек, у которого есть деньги, никогда не может повторять святое имя искренне. Это означает, что пока у нас есть деньги, пока мы богатые, у нас даже нет шансов искренне повторять. Ну так пишет. Я когда прочитала, я просто в шоке была. Я если найду, я вот вам этот стих обязательно комментарий скину, да, я его не сохранила.
Можно добавить, да, Тиви Кашисвами, он так как раз пишет: «Благословите Господа за то, что вы некрасивы, несчастливы, у вас нет денег».
Да, мы так больше предаемся. И в чем еще заключается вот эта свобода от кармы? Потому что в карму заложены не только реакции, не только вот последствия, а она еще как мы среагируем. Представляете, в карме даже записано, как если вот мы не преданные, вот как вот мы должны среагировать, потому что что действует материя в мире? Гуны. Просто вот как гуны действуют.
Выбора.
Выбора нет у них. Бхаштани Махарадж говорит, преданных, не преданных, вообще выбора нет. Вот как вот положено по гунам, по кармам, он так и будет реагировать. Вот у нас с вами, вот мы что-то сделали, и с нами произошло. И у нас есть выбор, как среагировать вот на это. Если мы реагируем как непреданные, просто как собака Павлова, лампочку включили, слюна побежала, да? А как мы реагируем, это вы перечисляли, как мы, что мы делаем? Обижаемся, что делаем?
Гневаемся.
Обидуем.
Обижаемся.
В депрессию впадаем, ищем виноватых. Или еще хуже всего, обижаемся на Кришну и уходим из общества преданных. И такое же бывает. Бывает же, как же я Кришне служила, а он мне такое со мной сделал. Это как раз мы поступаем как непреданные. Мы не видим в этом милости преданных. И когда вот мы, или, допустим, мы отказываемся от выполнения обязанностей. Вот у нас есть обязанности мамы, жены, а мы отказываемся. А потому что толку нет, а никто не ценит. Это гуна страсти, если не выполняешь обязанности, потому что не получается. Значит, как мы непреданные поступаем. Тогда все реакции, они остаются, как и положено. Снова будет тело, снова надо будет карма это работать. Но если вот мы реагируем как преданные, мы понимаем, что, как в том стихе, никогда не думай, что результаты твоих действий зависят от тебя. Если бы нет, я просто действую, чтобы удовлетворить Криш, Гуру и Кришну. Я служу своему мужу, такому негодяю, потому что Гуру хочет этого. Там, даже если я на хорошем, все равно служу. Потому что Гуру и Кришна этого хотят. Тогда, значит, я реагирую как преданный. Вот здесь свобода от реакции как раз есть. Вот та самая свобода от кармы, когда происходит, а я реагирую как преданный. Никакой кармы не возникает, а карма. Вот этот момент понятный, да? И поэтому в этом стихе говорится, поэтому никогда не отказывайся от исполнения своих обязанностей. Вот что бы на тебя ни свалилось, R1, R2, R3, что бы вот ни случилось, все равно продолжай исполнять свои обязанности ради удовлетворения Гуру и Кришны. И в Бхагавадгите есть такой стих, 3.19. Человек должен действовать из чувства долга, не стремясь к плодам своего труда. Так он придет ко Всевышнему. Это как раз об этом и говорится. Я исполняю из чувства долга, не стремясь, когда вот это скорее придет. Просто из чувства долга я так действую. И тогда мы вернемся к Всевышнему. Кришна нам это обещает. И когда мы еще говорим, что у преданных меняется карма, это означает, что когда с нами что-то происходит, надо просто, мы ведь столько с вами лекций уже послушали, надо просто эти знания попробовать применить. Вот тогда мы как преданные поступаем. Не так, что на лекции это одно, а в жизни это совсем другое. И вот на намахате, для чего намахаты они важны? Мы там берем Бхагавадгиту и пытаемся, а как это жить-то по этой, по Бхагавадгите? И пытаемся ее обсудить, а как по ней жить можно, как это можно применить в жизни? Потому что очень хорошо так все красиво написано, а в жизни это как можно применить? И когда возникают проблемы, я бы вам посоветовала напомнить себе, что я душа, я слуга, в материальном мире нету истинного счастья, и мое единственное прибежище это кто?
Кришна.
Я страдаю, потому что забыла все эти три вещи, да. И надо себе напомнить, что сейчас со мной происходит то, что я заслужила. Настоящее следствие прошлого, поэтому никто, кроме меня, в этом не виноват. И дальше опять то, что я вам говорила уже, спросить, какая у меня джапа, какая у меня проповедь и какое у меня служение преданным. Эти три вещи. Джива Доя, Вайшнава Сева и Нама Ручи. Спросить себя. И следующее, когда что-то происходит, надо себе дать как бы вот пометочку такую взять, что вот сейчас что происходит, вот как я среагирую, так дальше потом я буду жить. И ты себя просто решаешь. Если ты не знаешь, как преданный должен реагировать, пойди к преданным и спроси. У меня такая ситуация произошла. Как преданные в такой ситуации себя ведут? У одного спроси, у другого спроси. Найди этот ответ. Как преданные себя в такой ситуации должны вести? Что? Иногда же мы так о себе хорошего мнения такого, что мы даже не видим, что я от этого должна избавиться. Но другие все видят. Пойди да спроси, скажут сразу, да, с радостью скажут еще, от чего ты должна избавиться. Просто мы боимся спросить, потому что...
Больно будет.
Больно будет, да. Не пусть, не, отпусти меня, отпусти, да? Столб этот обнимаем. Больно, потому что будет ложное эго. Ну, потому что Полине вот нету, любви нету, потому что, как Полине говорит. Мы боимся, что нам это скажут без любви. Потому что, когда нам скажут с любовью, как гуру говорит, он сначала... Наркоз вводит любви, да?
Как комар.
Как комар. Сначала это место анестезирует, а потом. И поэтому мы сами должны этому научиться, когда нас спрашивают преданные, не ложное эго их не подрезать, а сначала любовь к нему проявить. Наркоз.
Пожалеть можно.
Можно. Наркоз. Или как медсестра такая, гладит, глаз и укол, да, потом делает, да, такой метод. Она немножко сразу погладит, а потом укол все равно надо засадить, иначе человек будет болеть. И... Но сначала надо погладить, да? А не сразу укол.
Как уши колет, да?
Да, как уши. Да, сначала массажирует, а потом. Или как вот в аюрведе, как чистить? Сначала маслом массажирует, да? Массажирует, размягчает, а потом уже рвотное и это слабительное. Чтобы легко все вышло. И еще очень важно, вот когда, допустим, что-то произошло. И я как-то должна среагировать на это. Вот это время очень важно растянуть. Вот люди, которые способны оттянуть, как я буду дальше действовать, называются проактивные. Есть такой термин. То есть, если мы сразу реагируем, вот как вот, это значит реакция ума, скорее всего. Надо научиться остановить себя и подумать. И я знаю, что это трудно, но надо просто себе какую-то придумать мантру. Ну, например, на вас... давайте пример такой простой. Меня обидел муж. Какая естественная реакция от ума? Какая будет?
Обидно.
Обидеться.
Боль.
Ну, боль испытать, да.
Он такой же, да?
Не разговаривать. Дачу, дать сдачу еще. Не дерутся же люди. Сдачу дают и дерутся. А потом еще такими удовольствием об этом рассказывают. Или можно еще позвонить маме, пожаловаться маме, да? Здорово же, мама же пожалеет. Кызым же это любимое самое.
А еще его маме пожаловаться.
Его маме еще пожаловаться, еще муж, да?
Ты же плохая будешь.
И поэтому причин может быть для этого много, почему он меня обидел. Ну, допустим, может быть причина такая, жена вообще в принципе мужа не слушается, ну никогда не слушается. Или может быть раньше не слушалась. Вот раньше когда-то не слушалась, и он до сих пор поверить не может, что она не слушается. Ну, вроде привык, что она не слушалась там все 20 лет до этого. А тут вдруг 3 дня слушается. Он же должен еще привыкнуть, что она его слушается.
Еще 20 лет.
Или, допустим, жена предъявляет претензии. Очень часто мы, вместо того, чтобы попросить, мы предъявляем претензию. Вот, допустим, вместо того, чтобы просто сказать, что у меня пальто уже порвалось, мы что говорим?
Ты мне давно ничего не покупала.
10 лет в одном и том же.
Да.
Я уже давно, ты меня не любишь.
Да, претензия. Когда претензия, немножко есть разница между просьбой и претензией. Претензия уже есть оценка. Я сразу оценила, ты плохой, потому что ты этого уже до сих пор не сделал. Он может даже не знать, что с пальто порвалось. У меня вот муж, он даже не знает, как у меня одежда есть. Я пока не скажу, он не знает. Не потому что он меня не любит. Просто я ему должна говорить. Я, допустим... Дорогой, когда у нас будут деньги, мне надо уже пальто купить. Он говорит, да ладно, когда будут, купим. Все. А мужчина, или, допустим, вот очень часто с ножами, как бывает? Как мужчина говорит, вечно у нас дома ножи тупые. Ну, сработает, да, как они были тупые, да, вот. Но лучше в этом какую-то шутку лучше использовать. То есть это претензии уже вечно. Вот вечно как-то вечно у нас, там вот это вот, когда мы уже вот эту оценку ставим, это претензия. Надо просто попросить. Если мы не можем ничего придумать интересного, можно просто сказать, поточи, пожалуйста, ножи. А я вот все время смс-ки пишу такие. Допустим, я ему пишу, когда кризис когда начался в стране лет 8 назад. Просто ему это очень понравилось, смс-ка, он до сих пор ее со смехом вспоминает. Я пишу, кризис кризисом, но ножи точить надо. И он этот смс-ку ходил, всем показывал, они так все смеялись. Или, допустим, я кладу точило на стол, и оно лежит день, два, просто лежит точило. И я ему пишу смс-ку, Точила наглое такое, лежит и ничего не точит. И вот так вот, и ему это интересно, и мне интересно. Или, допустим, я так это, когда он приходит иногда раньше с обеда, и там лежат, значит, он на обед пришел, а я салат делаю, помидоры. Помидоры же не режут тупым ножом, да? Я так демонстративно так достаю ножи, все, и такая, одни, другие, му-му, не гремлю тихонечко. Он уже видит, что у меня 8 ножей, и ни один не режет. Он просто подходит и молча, ну это вот... А если претензия, то ему уже не хочется это делать. Это, конечно, девочки, шутка. Это просто я вам говорю, что вот, чтобы понять сам принцип. Когда мы что-то просим, мы не претензию предъявляем, а мы просто высказываем свои пожелания. Как бы я хотела, чтобы это было, но не требуем, чтобы это действительно было так. Потому что наши мужчины, они не все наши желания способны исполнить. Они же не кардамом ему, неправильно? А мы не Давахути. Вот. И если нас муж обидел, то есть мы как-то должны это оттянуть, нашу реакцию. То есть мы не должны, вот как вот то, что перечислили, мы делать это не будем, не обижаемся, маме не звоним, как-то вот не плачем. Ну, поплакать может и можно. Это уже индивидуально, все от каждой семьи зависит. Есть мужчина, который этот... Для него это действие, а есть, которых это только раздражает. Это же индивидуально, ну, все очень.
Плакать можно двумя видами.
Да, плакать и можно по-разному. Да, 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 да. На самом деле мужчина не смотрит не что мы делаем, а что у нас внутри. Потому что тонкое тело женщины такое сильное, до Китая достать может. Вот что у меня внутри, он это чувствует. Мы же можем даже молчать с вызовом, да? И он скажет, что у тебя морда, как сковорода. Ну, к примеру, я говорю, мне женщина одна говорит, я, говорит, я ничего не делала, я молчала, а он мне, говорит, такой сказал, почему у тебя ходишь с мордой, как со сковородой? Я говорю, значит, ты молчала вот с такой, простите, со сковородой с такой молчала, да. И поэтому, раз мы преданы, мы надо реакцию, мы открываем Бхагавад-гиту, то есть мы же договорились, решаем материальные проблемы духовным методом. Как только нас муж обидел, достаем Бхагавад-гиту, говорим, Бхагавад-гита, помоги, открываем. Например, стих 2.47 читаем. Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом не отказывайся от выполнения своих обязанностей. Это означает, что мы не обижаемся. Не ходим с кислой миной, мы просто анализируем, насколько хорошо я исполняю свои обязанности. И как вот мне одна матаджи, она, ну там места есть девочки, она мне рассказывала, что они с мужем очень живут плохо, и она посоветовала с гуру Махараджем, можно ли ей развестись. Он сказал, что если ты разведешься, я не буду тебя осуждать, но ты должна это сделать только тогда, когда ты убедишься, что ты сделала все возможное, чтобы сохранить брак. И она говорит, я понимаю, что я не сделала все возможное. Поэтому она вот общается, она говорит, я хочу все возможное сделать. Только потом уже этот шаг, если я решусь на него, я же его сделаю. И поэтому мы просто смотрим, когда с нами это произошло, как я исполняю свои обязанности. И... Одна, и как бы есть этот метод, и вот Бхактивикаш Свами, кстати, его в своей лекции он пишет. То есть существует такой способ об мужчине, то есть мы не претензии одновременно ему не высказываем, и свои какие-то обиды не выговариваем, но мы проявляем эмоциональную холодность. То есть вот он с работы приходил, и мы все время щебетали. А тут он пришел, и мы говорим, добрый вечер, любимый, что ты будешь кушать? И мы ничего не говорим. Мы готовим так же, рубашки ему гладим, с ним разговариваем. Мы почему-то ничего ему не рассказываем. Хотя прошлые дни мы рот не закрывался. Мужчина, он же не дурак, он же странно. Все время все рассказывал, а здесь только вот... И он уже поймет, я что-то где-то облажался. Если мы еще ему не скажем, где он нас сделал, он нас уважает за это, что скажет. И он когда поймет, скажет, надо же, она увидела, да еще и не сказала. Какая у меня жена святая. А может, и не скажет, может, и родин пришла. Может, и не скажет, что я святая, и даже не оценит это. Мы все равно должны это делать. И этот метод, кстати, он используется тоже в отношении детей. Потому что дети, они вот... Кнут и пряник, который нам сегодня утром рассказывали, это не действует. Кнут — это гуна невежества и страха, ребенок будет слушаться, а пряник — гуна страсти. Мы просто будем, если мы будем обещать за что-то нам сделать, гуна страсти, невежество, результат один какой? Страдания. И поэтому в гуне благости, когда мы ребенком недовольны, мы проявляем к нему эмоциональную холодность. То есть мы также с ним разговариваем, но ребенок очень четко чувствует: мама, почему ты такая? Мама, почему ты со мной не разговариваешь? Все хорошо, сынок. И потом, когда он действительно хочет понять, то тогда уже ты ему говоришь, что я расстроена, допустим, вот этим и этим. Мы не говорим, ты плохой, так же и к мужу. Мы не говорим, что ты вот так и так неправильно сделал. Мы говорим, я расстроена вот этим, я расстроена. Мою эмоцию говорим, я расстроилась. И поэтому мы просто продолжаем исполнять свои обязанности, понимая, что вот сейчас то, что произошло, просто бумеранг вернулся. Мы его закинули когда-то в прошлый день, он вернулся. Помните, фильм был один, там закидывали дубинки у этих у разбойников наверх, и они через год зимой все на них попадали. Да, морозка фильм был. Тоже пришло какое-то время, все они попадали. Так же мы когда-то закинули все эти дубинки свои. Пришло время, все они падают. А Кришна еще, он ловит же некоторые из этих дубинок, чтобы не сильно нас это. И поэтому, когда с нами что-то происходит, мы должны понимать, что Кришна уже часть дубинок поймал, сам на себя принял. И нам досталось наше время, девочки, истекло. Я специально поставила будильник. Буквально один вывод делаем. Но мы, в принципе, все уложились. Третий вывод сегодняшней беседы. Нам необходимо изучать закон кармы. Просто необходимо его понять, как он действует, и попытаться применять его в жизни. Вот все, что я сегодня... Бхагавад-гиту читать. Но надо ее читать обязательно, с преданными вместе надо изучать. Потому что слушать лекции духовных учителей надо, чтобы понять лучше. Надо обязательно проходить обучение. Вот у вас в городах какие-то обучения есть?
Дванадх Хари приезжает.
Можно даже к астрологу обратиться.
Можно. Знаете, для чего к астрологу надо обратиться?
Это кармическая астрология, вот. Это часть очень-очень важная, глубокая.
Знаете, в чем важность? Вот, допустим, так с мужем у меня произошло. Так получилось, что на работе сильный кризис, просто материальный кризис на работе. И как бы он так говорит, ну странно, как бы вот... На работе у него. У него на работе, я не работаю, я домохозяйка, а он вот работает. И у него на работе кризис материальный такой. И он как-то говорит, странно говорит, вроде мы все делаем с тобой как положено, что-то такое. Он пошел к астрологу, к Яне к этой сходил, и она посмотрела по гороскопу, оказывается, у него раху начался. Начался раху, и прямо в гороскопе написано, что не будет доходов, вот такие-то, прямо в гороскопе оказывается есть. И все, он сразу успокоился, он понял, что он все правильно делает, просто по карме пришло. Он не так сильно предался, чтобы карма уж настолько поменялась. И то мы просто заметили, мы стали считать, там где-то я конфетки продам, где-то кулинарные курсы проведу. Мы сели, тетрадку все записали, поскольку мы заработали за месяц с детьми, там со всеми, столько мы же стратили один в один. То есть мы не в минусе. И еще как бы вот я понимаю, что по карме вообще доходов нету, но они же есть. Вот реально мы сколько потратили, столько. Значит, Кришна заботится о нас. Поэтому астролог вот в этом смысле нужен. Но это не значит, что мы прямо, знаете, вот за гороскоп держимся. А просто иногда какие-то вещи, чтобы прояснить, надо, конечно, бывает. Или, допустим, иногда бывает так, что непонятно, почему так муж себя ведет странно. Вот, как будто он какой-то неуверенный в себе стал, какое-то сомнение появилось. Все время такой нормальный был. Если рах у него по гороскопу, это не значит, что у него просто раху так действует. Как вот Чайтанья Чандра Чарам Прабху сказал, гороскопы действуют, звезды, на всех. Даже на чистых преданных. Звезды, они сила. Просто чистые преданные способны выйти из-под влияния звезд. А мы пока не способны так сильно выйти. И то Кришна нас все равно защищает. А самое интересное, мы когда с мужем обсуждаем, что как-то вот охота же почувствовать, что Кришна тебя защищает. И он мне рассказывает. Буквально вот на этой неделе я сидела на работе, и вдруг у меня тоже такая мысль была, но что-то я как-то не чувствую, что Кришна. Я почувствовала, и я засек время, час это ушло. Я чувствовала свою полную незащищенность. Мне было так плохо, говорит, просто вот никто меня не защищает. У меня нету ни гуру, никого нету, ни Бога у меня нету. И через час это все прошло. Я поняла, мне Кришна на мои сомнения показал. Вот если бы меня не было, вот ты бы так все время себя чувствовал. И я говорю, как хорошо, что ты мне это рассказал, потому что я же тоже это не чувствую. И когда мне это рассказал, сегодня вот вчера мы ехали, я такая еду, и там такие облака, я думаю... Вот у них цвет, как у тела Кришны. Хотя раньше мне такие мысли в голову не приходили, чтобы облака там с Кришной сравнить. Или сегодня тоже в алтарный жаб повторяем, думаю, надо же, сегодня небо, как Кришна. То есть вот смотрите, если бы не произошло вот то, что материальное затруднение у нас в жизни, когда бы мы с ним это узнали, что Кришна с нами рядом?
Свой дух успокоили внутри.
Конечно, да. Поэтому вот, девочки, завтра мы с вами. Я хотела сначала обсуждать четвертый регулирующий принцип, но так получилось. Вот я пообщалась перед лекцией с Иской Матаджами. Я поняла, что не только четвертый регулирующий принцип, элементарные правила поведения, не то, что в семье, вообще в обществе, мы не знаем. Поэтому, если в воскресенье доберемся до четвертого принципа, будем четвертый принцип в воскресенье обсуждать. Но завтра будем обсуждать принципы отношений с мужем. Просто принципы. Хорошо?
Все? Вы расскажете свой распорядок дня?
Распорядок дня. В общем, мы встаем до 6 утра вдвоем и читаем джапу. Потом
вместе
читаем джапу, да, просто в разных комнатах, потому что я очень громко читаю, я глухая немножко, и я ему мешаю. Но иногда рядышком читаем. Но так вот я стараюсь уходить. У него любимое место алтарное, у меня кухня. У меня на кухне, моя комната кухня. Мне нравится на кухне джапу повторять. Потом он божества поднимает, я им там сладости какие-то предлагаю. Потом мы мангаларати поем, потом джапу дочитываем. Если Шримад Бхагаватам спеваем, просто читаем, ну, без лекции. И потом без 15:07 приветствие божеств. И всем еще пьем чай, и я всех выгоняю на работу. Все, такой вот обычный. Но мне повезло, просто я это, не работаю. Я вот когда смотрю, что женщины работают, я вот тебе представить не могу, как можно работать и джап повторять. Я когда, кстати, вот познакомилась с преданными, я никак не могла понять, кто такие грехаски. Я приезжала в храм, я вижу, что они здесь живут как-то. Я говорю, ну я так не хочу вообще жить и в таком жить. Мне вот надо, где вот нормальные люди-то живут, чтобы вот семья работала. И вот Гаури, она пригласила меня к себе в гости. Мы поехали, я вижу, нормальные люди. Жена работает, муж работает, дети нормальные, на работу ходят. На работу ходят, просто на работу ходят, деньги зарабатывают. И там у них туласи, и они преданных собирают. Я поняла, ладно, Харе Кришна, буду Харе Кришна. Вот нормальные раз люди есть, я тоже Харе Кришна. Вот на самом деле так оно и было, потому что я видела, что все в храме как-то живут. Я думаю, а куда я с детьми в храм пойду? Я не хочу в храме жить, а в Самаре в храме живут семейные. Здесь в храме тогда жили в те времена. Я думаю, мне это не интересно, у меня дети, они...
Вы еще рассказывали, вы думали, что вас разделить с мужем.
Да, у меня такое ощущение было, что вот сейчас у них же все отдельно, сейчас вот нас разделят, у него куда-то к мужчинам потащат, у него куда-то к женщинам потащат. И это, видимо, такой страх, и нас до сих пор, нас вот с мужем это не разделяет, даже когда на фестиваль приезжаем, в этот раз так смешно было, вот помните, при Пилакшине последний раз было? Всех поселили отдельно, Махатма Рама с Калиндибри в одной комнате. Они, видимо, настолько это чувствуют, что мы как сиамские близнецы, этот страх такой, что меня вот отберут его. И вот в отдельно к Матаджам меня поселят, а его к Прабу поселят. Вот, поэтому я думаю, вы не обиделись, что он в нашем домике жил, да? Мы с Матаджи жили в нашем домике, и вот мы с Махатма в комнате жили. Девочки, пойдемте. Алло?
Спасибо.
Все, да, закончили. А с ковриками, да? А доску?
Коврики надо забрать, девочки.
Пусть забирают, мы коврики только возьмем. Девочки, коврики. Завтра будет баня для Матадж. Вечером, после программы. Вечером, после всех программ.
Для Матадж нужно целый день баня делать.
Девочки, по карме.
Вот. Спасибо большое за лекцию. Я очень рада, что мы с вами в прошлом году познакомились.
А это как называется?
Я думаю, что там магнит внутри.